Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «Азы языка». В шестом сезоне, который называется «Русский язык в ВУЗе», мы говорим о том, как различные разделы русского языка изучаются в ВУЗе. Но я приготовила для вас сюрприз. Сюрприз – это наш бонусный эпизод, который я записываю совместно с Махмутовой Люцией Рафаиловной, кандидатом филологических наук, учителем русского языка и литературы IT-лицея КФУ. Люция, давай, Люция, на ты, не будем официоза вносить наши отношения. Люция, здравствуй.
Да, Мимоза, добрый день. Очень рада быть здесь сегодня.
Люция, и я очень рада. И наш бонусный эпизод, как мне кажется, посвящен актуальной, современной, модной теме, которую ты сейчас сама и озвучишь. Как наша тема выглядит?
Да, мы сегодня поговорим о нейросетях и учительстве, да, как нейросети вообще поживают в школах российских.
Отлично. С чего начнем? Может быть, пару слов о нейросетях?
Да, давай. А вообще нейросети захватывают мир. Искусственный интеллект захватывает мир. Наверное, это сейчас уже ни для кого не секрет. Как обстоят дела с нейросетями в школе? Обстоят по-разному. Давай, чтобы немножко структурировать наш диалог, попробуем так. С чего начнем? С плюсов или с минусов?
Давай с негативного, а потом перейдем в позитив.
Да, закончим позитивом. Хорошо. Если говорить о минусах, наверное, можно сказать, что нейросети — это хуже, чем ГДЗ.
Хуже?
Хуже. Когда появился интернет, да, интернет немножко сломал традиционную систему образования, потому что появился готовый контент в интернете. И дети, конечно, как очень адаптивные создания, быстро научились пользоваться этим контентом. Но у учителя все-таки был инструмент проверить текст на уникальность, да, если мы говорим о текстовом контенте, а все-таки текст в образовании — это такое, наверное, какой-то формирующий, да, текст как формирующий элемент. И учитель мог всегда вбить хотя бы начало сочинения, если мы говорим о тексте, в поисковик и посмотреть, уникальный текст или нет. Что происходит сейчас? Нейросети, основанные на языковых моделях, например, GPT, создает контент уникальный. И у нас не только учителей, а в принципе у всех нет никакого инструмента, чтобы проверить, ученик написал текст или нет. Сейчас предпринимаются попытки создать нейросеть, которая проверяет, этот текст написал нейросеть или человек. Но пока эти попытки на уровне попыток, то есть пока они не увенчались успехом. В связи с этим в школе, на мой взгляд, уже отмирают некоторые формы работы. Я буду говорить больше о своих уроках, о русском языке, литературе. Не вижу сейчас смысла уже давать детям писать традиционные сочинения на дом. Что-нибудь типа «Образ Татьяны» в романе Пушкина «Евгений Онегин». Да. Потому что нейросеть напишет такой текст, мы не сможем понять, ученик написал или написала нейронка. То есть нейронка прекрасно справляется вот с такими задачами. Поэтому есть смысл сейчас пересмотреть, наверное, типы заданий, пересмотреть формы работы с детьми. Ну, могу вот рассказать, как я выхожу из ситуации. Нейросеть, кстати, прекрасно пишет и сочинение ОГЭ-ЕГЭ, я проверяла. Сочинение ОГЭ пишет прям вот самым примитивным промптом. Промпт — это ТЗ, которое мы даем нейросети для того, чтобы она написала нам то, что нам нужно. Сочинение ОГЭ пишется с элементарным промптом, а вот для того, чтобы нейросеть написала сочинение ЕГЭ, уже нужно быть знакомым с азами промпт-инжиниринга, то есть уметь создавать такой запрос, чтобы на выходе получить удовлетворяющий нас результат.
А можно примерчик? Вот я понимаю, в 9 классе что такое смелость, и тебе смелость — это пример из литературы и...
Более того, пример из жизненного опыта. Да, вот, например, на днях я просила нейронку написать сочинение о дружбе. Первый пример из текста. Ты скармливаешь нейронке исходный текст, и она пишет уже на основе этого текста. Первый пример она взяла из текста, а второй пример — вот у меня есть друг, который... Хотя, да, говорят, что нейросети не умеют обманывать. Они галлюцинируют немножко, но не умеют обманывать. Ну вот, не знаю, как идентифицировать этот случай.
Получается, который друг что-то делает? Фантазия.
Фантазия, да. Будем говорить, да, бурная фантазия, да, нейросетей. То есть она вполне, да, оформляет, и вот в рамках своего обучения, которое я провожу для учителей, я приносила им такое задание, сочинение ОГЭ, написанное учеником и написанное нейросетью. И учителя должны были идентифицировать. Очень сложно это сделать, да.
А были, кто не попал?
Да, конечно. Аналогично с сочинением ЕГЭ. Тут, видите, нужно немножко обучить нейронку, скормить ей несколько хороших ученических текстов, несколько хороших сочинений, и на основе этих сочинений при правильно сформулированном промпте она выдаст достаточно хороший результат. И я проводила эксперимент в своем телеграм-канале, давала учителям для оценивания сочинения, написанное нейронкой, никто не заподозрил подвоха.
Вот это да.
Да, то есть вот технологии.
Люция, я правильно понимаю, ты вводишь несколько сочинений ЕГЭшных, потом даешь задание, по примеру, написать сочинение по другому тексту.
Да, на самом деле там получается более замысловатый запрос, но в целом, да, то есть сначала нужно показать образец, и затем уже задав необходимые параметры, да, создать запрос, и нейросеть пишет вполне хорошие, неплохие сочинения ОГЭ-ЕГЭ.
Отлично.
Вот это проблема, да, это если мы говорим о минусах. Но я думаю, что можно перейти к плюсам.
Давай, перейдем.
Опять же, когда-то серьезно трансформировал наше образование интернет. Интернет создает дефицит уникального контента.
Да.
Очень много всего. Любой текст, любое задание можно найти в интернете. И вот нейросеть, на мой взгляд, это дополнительная возможность для учителя как раз создать тот самый уникальный контент. Есть такой эффект, эффект озадаченности.
Что
вот
это?
Если дети озадачены, они лучше обучаются. И вот, на мой взгляд, как раз с помощью нейросети можно достигнуть этого эффекта. Например, какие задания я люблю, если мы говорим о языковых моделях? Я очень люблю работать со стилями языка, вот применяя нейронку. Что мы делаем? Я приношу детям текст. Допустим, это рассказ Пришвина «Голубая стрекоза», трансформированный с помощью нейронки в официальный деловой стиль.
Вот это, да.
То есть нейронка, нейросеть, она прекрасно работает со стилями языка. Можно попросить ее переписать произведение художественного стиля в научный стиль или в официально деловой стиль. И дети должны на уроке провести обратную трансформацию. То есть они должны вернуть тексту художественный стиль. На мой взгляд, подобные задания очень хорошо развивают чувство стиля в детях. Потому что сейчас, по моим наблюдениям, есть с этим большие проблемы. Если вот читать массово, я как эксперт ОГЭ-ЕГЭ, как учитель, который готовит детей к этим испытаниям, приходится вычитывать очень много текстов, дети грешат в своих текстах канцеляритами. Очень такие громоздкие предложения, очень много производных предлогов в связи с, по причине того, что... И такое ощущение, что читаешь не сочинение ЕГЭ, а кодекс РФ, не меньше. И, на мой взгляд, вот такая работа, она позволяет как раз детям пристальнее поработать с текстом и понять, что есть альтернативы. Почему я люблю в официальный деловой стиль как раз трансформировать и приносить такого рода тексты? Потому что как раз дети видят и учатся подбирать аналоги, альтернативы таким нечеловеческим каким-то конструкциям.
Классно. И вот если общее такое, да, мнение нейросети — это шаблонный текст, то ты говоришь о том, что это, наоборот, возможность выработать уникальность.
Ну да, я думаю, любая технология, она несет и вред, и пользу одновременно.
Да.
И наша задача здесь как раз нащупать ту самую пользу и сделать нейросеть своим помощником, а не врагом. Потому что сейчас, вот я слежу за этой темой, наблюдаю, что происходит в мире, есть разные отношения. Кто-то воспринимает как нейросеть, вообще искусственный интеллект, как враждебную технологию.
Люди постарше?
Я бы даже не стала здесь привязываться к возрасту. Здесь скорее, я думаю, насколько человек видит возможности. можно сказать, что нейросеть — это плохо, нужно закрыть школы, да, для использования, отрезать детей от этой технологии. А кто-то наоборот. Например, Австралия приняла, если я не ошибаюсь, в октябре 2023 года законопроект о том, что все школы Австралии будут иметь доступ к нейросети, и дети будут с ней работать. Ну, то есть это прям на уровне страны. Причем там, по-моему, министры единогласно поддержали этот проект.
А что отворачивается, если это наше будущее? Ну, вот так-то.
Да. И я думаю, что здесь мы
дружить
должны...
Надо,
да, и более того, это, на мой взгляд, и часть функциональной грамотности. Функциональная грамотность — это то, на чем пытаются построить современное образование. Это то, с чем детьми работать, с чем им жить. И нейросеть, на самом деле, инструмент не только ведь для образования. Я себя поймала недавно на мысли о том, что ежедневно я использую нейронку для решения каких-то повседневных задач.
Это задачи по работе или вообще это может быть
самые
не
разные,
по работе?
Самые разные. Попрактиковать английский, попросить выработать план тренировки. А я решила тут подготовиться к марафону беговому, который будет
класс,
в мае, да,
класс.
Традиционно. И немножко подотстала, немножко за зиму забросила эту тему, вот решила наверстать упущенное. То есть нейросеть как тренер. Можно попросить совета такого, знаешь, вот недавно у меня был случай, я должна принять участие в мероприятии, но очень не хочу это делать. И мне нужно было...
Психологическая помощь?
Да, да. Психологическая поддержка. И мне нужно было подумать, как этично, отказать. Не обидев человека, отказать. Да, и нейросеть вот с такими задачами прекрасно справляется.
То есть как отказать... В участии мероприятия.
Да, этично отказать, да, так, чтобы никого не обидеть, так, чтобы человек не почувствовал себя...
Обделённым.
Обделённым, да, обделённым. Вот, мы до этого обсуждали языковые модели, но есть еще ведь нейронки, построенные по другому принципу, по генерации изображений. Вот я хотела сказать, да, пару слов, когда мы создаем картинку по текстовому запросу.
Да,
да. Это тоже, по-моему, прекрасный инструмент для того, чтобы повысить уровень включенности детей в процесс. Поделюсь опытом. Я даю детям задание сгенерировать образ того или иного литературного героя.
Я тебя смотрела в канале, это классно.
Да, причем вот класс. Кажется, что простая работа, как она связана с литературой на первый взгляд.
Да.
Вот мне хотелось бы развеять как раз это мнение, очень даже связано. Для того, чтобы создать образ героя, для того, чтобы он действительно попал в то наше представление, ведь когда мы читаем, мы представляем героя. Для этого нужно очень тщательно поработать с текстом. Нужно выписать портретную характеристику героя. Нужно понять, в какой ситуации мы его визуализируем, какой он будет, что будет рядом, какая будет обстановка. Нужно найти художественную деталь. Вот это тоже очень интересно. Например, когда я давала задание детям сгенерировать Штольца, героя романа «Обломов». Дети приносят мне такую картинку брутального, красивого мужчины. А я детей разворачиваю. Я говорю, ребят, как я должна понять, что это Штольц, герой романа «Обломов», а, например, не Онегин, не Печорин, не какой-либо другой персонаж XIX века?
Да.
И тогда дети стали искать вот ту самую художественную деталь, которая поможет им вот дать понять, что это Штольц.
Они вычитывали в тексте.
Они вычитывали,
детали.
Они выискивали. Да, причем там тоже работа с текстом строилась по-разному. Мы прям делали это на уроке, это задание выполняли. Кто-то работает с книгой, у кого-то там прям закладочки. Кто-то работает с электронным текстом через поиск, то есть ищет все моменты совпадения, да, там, где говорится о Штольце, и вычитывают эти эпизоды. И вот, на мой взгляд, удачное решение было у ученицы 10 класса, у Полины. Она изобразила Штольца в вагоне поезда работающим. А поскольку Штольц, если ты помнишь по сюжету, он как раз олицетворял научно-технический прогресс, он пытался железную дорогу построить. И как раз вот вагон поезда, он прям там читается, вот эта атмосфера, обстановка. И работающий, он такой немножко напряженный, у него такой немножко напряженный лоб. Герой сразу наталкивает на мысль, кто хорошо знаком с героями русской литературы, что это именно Штольц.
Супер.
Да, это здорово. Или, например, Ольгу, когда мы пытались визуализировать ее. тоже героиню романа, дети приносят просто смазливую барышню.
Да.
Вот. Опять же, я их разворачиваю, говорю, где здесь Ольга, как я могу понять? И опять удачное решение было как раз найдено через художественную деталь, когда Ольгу изобразили с веточкой сирени. А это же вот прям символ вот этой любви Ольги и Ильи Обломова. Кстати, вот что интересно, я когда собираю эти задания, результаты, эти продукты детей, а я собираю не только изображение, но еще и промпт. Потому что то, как они опишут, создадут запрос, от этого будет зависеть результат. Что интересно, промпт — это такое, получается, я бы сказала, концентрированное, очень ёмкое мини-сочинение. Потому что они должны поработать с текстом, они должны выписать все, что связано с героем, все, что относится с героем, портретную характеристику, обстановку, как герой выглядит, с кем он, где он. И в то же время они должны сделать это так подробно, вплоть до прически дети выписывают, вплоть до цвет глаз, чтобы результат отвечал нашим требованиям. Это раз. И во-вторых, я заметила такую тенденцию. Хорошие картинки генерят дети, у которых успеваемость выше среднего. То есть вот этот промпт-инжиниринг, он дается далеко не всем. Кажется на первых порах, что это просто.
Набери слова и
всё. Да, и получи картинку.
Да.
Но на самом деле, чтобы запрос отвечал требованиям, нужно очень серьезно постараться. Вот такая интересная работа.
Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за донаты вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды.
Я еще принесла показать тебе комиксы, который мы создаем с помощью тоже нейросетей.
Это по произведению
какому-то,
да? Это
по произведению. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения научного фантаста Александра Беляева. Я очень люблю этого автора. Мы с детьми в рамках мастерской научной фантастики, которую я проводила в лицее, как раз создавали комиксы по рассказам Беляева. То есть за основу мы берем рассказ Беляева и, получается, пишем вторичный текст и к тексту картинки, потому что комикс — это синтез, да, такой синтетический жанр. Это короткий, ёмкий текст плюс картинка. Такие вот эксперименты.
Тем более тем комиксов сейчас... Да,
да, да, да, альтернативу манге. Этот жанр очень полюбился детям.
Мангу, которую теперь можно писать везде.
Да, примеры из манги можно приводить в качестве аргумента к сочинениям ЕГЭ.
Ну, просто супер, лицея. Вот смотри, ты уже нам рассказала о том, какие есть плюсы и минусы у нейросетей, которые, ну, используются в школе. Ты рассказала, как они используются учениками, и ты как учитель, да, их используешь.
Да, кстати, вот можно здесь остановиться на этом пункте. Вообще нейросеть — это огромная возможность для облегчения труда учителя, я считаю. Можно уже сейчас, вот на этом этапе, сделать нейросеть своим помощником и ассистентом. Например, в каких кейсах, да, можно использовать? Для того, чтобы решить какие-то административные задачи. Например, вот расскажу из последнего. Недавно я проводила опрос среди учителей. Опрос был создан в Яндекс.Формах, и результат у меня был в виде Excel-файла. И мне нужно было этот опрос проанализировать и, ну, какую-то аналитику представить. Ты представляешь, да, это нужно изучать ответ,
да,
это нужно смотреть, да, вот эти графики, где там большинство, да, где меньшинство. И тут меня осенило, думаю, почему бы не делегировать это? Я отправляю этот Excel-файл нейронке и прошу выдать
и
аналитику.
Промпт.
Да, пишу промпт, да, прошу выдать аналитику по вот этому опросу.
Сделала.
Минута. Я потом тебе покажу, что получилось. Получилось замечательно. Очень подробный анализ. опроса. А так бы я потратила, ну, я думаю, часа два на то, чтобы изучить. В опросе участвовало около 100 человек, около 100 учителей. Угу. Я думаю, часа два я потратила. А тут минута, и у тебя готов подробный отчет. Вот, это раз. То есть какие-то административные задачи. Если нужно написать текст, ну, вот самые разные тексты. Причем, поскольку нейросеть хорошо работает со стилями, это тексты и официальные, и тексты неофициальные.
Для грантов, говорят, их используют, гранты пишут. Вот какие-то
да, вообще
заявки.
Прецедентов много, дипломы защищают.
О, и это же проблема целая.
Ну, это опять, да, возвращаясь к теме плагиата. Для того, чтобы создавать уникальный контент к урокам, замечательный инструмент. Я много работаю с темой ЕГЭ, и когда мне нужны уникальные задания для детей, я постоянно обращаюсь к нейросетям. Например, пятое задание — паронимы. Угу. Скармливаю в словник ФИПИ паронимов и прошу создать предложение на каждое слово. И вот сколько там, по-моему, больше 100 пар, нейросеть пишет предложение с каждым словом. То есть у нас сразу готовый уникальный контекст.
А хорошее предложение?
Хорошее, хорошее, вполне себе подходящее для тренировки.
Угу.
Дальше я могу как бы перевести это задание уже в формат задания ЕГЭ. Например, я прошу заменить на пароним каждое 10-е слово в предложении. И мы получаем формат уже задания ЕГЭ, там, где, допустим, 4 верных предложения, и одно с неверным словом, там, где нужно заменить на пароним слово. Замечательно генерирует нейросеть различные виды предложений. Вот мы с коллегами как раз экспериментировали. Например, напиши мне 5 сложно подчиненных предложений, да, в качестве упражнения. А в чем ценность? Это уникальный контент. Да, такого нет в интернете, дети не смогут загуглить. Да. И более того, есть еще очень такой приятный бонус. Можно задать определенную тематику. Я люблю детям как раз приносить вот задания. Например, напиши мне текст учебный и задаю определенные характеристики, например, в котором будут встречаться только сложно сочиненные предложения, можно даже конкретизировать с такими-то союзами на тему каникул летних, например. И у тебя полноценный текст, мы получаем полноценный текст о летних каникулах, учитывая вот то грамматическое задание, которое мы хотим принести детям.
Это очень экономит время на рутинную работу.
Да, совершенно верно. То есть мы генерируем контент, мы решаем административные задачи. И да, кстати, еще один кейс очень полезный. Мне нравится вот это выражение. Подумать об нейронку. Вот эта грамматическая конструкция, я ее услышала где-то на Ютубе, да, в подкасте, и взяла на вооружение. То есть представляешь, да, подумать об нейронку. То есть у тебя есть мысль, например, я хочу провести урок по теме стиля, функциональный стиль русского языка. И мы делаем запрос «Помоги мне создать интересный урок». И нейронка прям подробно расписывает план урока. Дальше мы дополнительным промптом можем где-то что-то расширить, а где-то попросить уточнить. И на самом деле есть такая полезная опция. Нейронка расширяет границы, наверное, нашего сознания. То есть все равно, мне кажется, мы, люди, немножко ограниченно мыслим всегда.
Конечно,
да?
Конечно.
И это возможность как раз посмотреть чуть шире на то, с чем тебе предстоит поработать. Как раз подумать об нейронку. Недавно вычитала в Википедии интересный факт. Российский биолог задал нейронке такой вопрос. Какой ген мне нужно исследовать подробнее для того, чтобы поработать с темой старения человека? Для того, чтобы разработать лекарство против старения. Что-то какой-то подобный был запрос. И вот нейронка выдала биологу название 3 генов. И он говорит, что один из них я знал, а два других, он говорит, что они были, да, то есть где-то у меня было представление, но я бы не стал их изучать в рамках вот этой темы старения. То есть получается, как раз вот она где-то помогает нам чуть расширить наше представление.
Поиск представления.
Да, и, например, иногда очень-очень удачные идеи уроков как раз дает нейросеть. И на основе этого мы уже, конечно, где-то... Это не будет готовый сценарий. Вбил, взял, распечатал, пошел. Но это может быть какая-то интересная идея, за которую можно ухватиться и дальше создать уже, нарастить ее, да, где-то углубить. Мне еще нравится идея создания презентаций. Я пока не нашла инструмент, который вот под ключ, да, создает презентацию от и до и делает это качественно. Есть определенные продукты, которые как-то работают, но пока результат меня не удовлетворяет. Но, между тем, можно, например, попросить нейронку оформить текстовую часть презентации. Например, попросить: создай мне презентацию на тему «Жизнь и творчество Фёдора Михайловича Достоевского». Пусть презентация будет на 10 слайдов. Можно прям расписать.
Можно или нет?
Это нужна синтез текста и иллюстрации. Это специальная нейронка. Да, сейчас есть такие нейросети, которые работают, но не могу здесь поделиться опытом. Обычно я делаю это отдельно, да, отдельно использую, например, шедевром Яндекса и отдельно, допустим, GigaChat или GPT для того, чтобы создать как раз текстовую часть. И нейросеть прям подробно расписывает. Можно даже дать более адресный запрос. Например, пусть первый слайд будет о детстве Фёдора Михайловича, второй — о юношестве, третий — о первом творческом опыте. А последний — собери пять интересных фактов, необычных фактов из жизни и биографии Фёдора Михайловича.
И это будет красиво? В смысле, вот ты говоришь, это уже презентация будет?
Это, можно... это будет только текстовая часть презентации. Да, да. Но это опять про подумать об нейронку, да? То есть опять, конечно, мы должны провести обязательно факт-чекинг, обязательно, потому что нейросеть до сих пор, она галлюцинирует, она может где-то ошибиться, она может где-то дезинформировать. То есть обязательно мы проверяем, проводим вот этот этап верификации. Дальше мы адаптируем под себя. Все равно это легче, нежели создавать презентацию с нуля. Да? То есть у нас есть от чего оттолкнуться.
Да, ты знаешь, сказала факт-чекинг, я вспомнила, зимой как-то увидела объявление: «All-тренер требуется в Яндексе». И думаю, попробую... Я, да? Там четыре теста
АИ,
было.
Да. Да.
АИ это?
АИ.
Видишь, вот мое знание, да? АИ это как
расшифровать? Искусственный интеллект. С английского не буду произносить, боюсь ошибиться.
Хорошо. АИ. АИ тренер звучит, да. Да? Вот, там четыре теста. Прошла я тест только по русскому языку, потому что факт-чекинг там был, еще что-то было. Ну, я просто несерьезно. Мне просто захотелось посмотреть, что это такое. Там серьезное задание, даже вот я сейчас думаю, что если бы я подошла к этому, ну, время бы выделила, мне бы пришлось там подумать. А я так, по принципу, попробую, пройду. Просто что это такое? Там еще два теста, забыл какие, но вот есть...
Ну, нейросеть сейчас предоставляет какие-то феноменальные просто возможности. Можно писать музыку. И есть прям нейросеть, она бесплатная. Я пробовала создать музыку под
Хорошо,
себя.
Хорошо, а что ты пишешь в промпте?
Там уже есть готовые кнопочки, которые можно туда-сюда, и ты под свой запрос
кнопочки создаёшь... с музычкой уже, со звуковой дорожкой.
Да, да, я сейчас точно не скажу, потому что делаю это примерно месяц назад, но там есть инструменты, с помощью которых ты создаёшь запрос. Вот, можно делать из картинки видео, фрагмент. Вот, кстати, тоже интересная форма работы. Мы создавали с детьми буктрейлер с помощью нейросети. Что мы сделали? Ребята сгенерировали по произведению, по Обломову, опять же, картинки, изображения. Дальше они написали логлайн. Логлайн — это короткий текст, где-то до 50 слов. Такой интригующий текст, такой крючок, текст-крючок, который захватывает внимание и побуждает читателя обратиться к полноисточнику, уже, к полноразмерному тексту. Дальше картинки мы оживили с помощью нейросети. Из картинок у нас получились видеофрагменты. Видеофрагменты мы собрали, сделали озвучку с помощью нейросети, опять же. И на основе всего этого собрали буктрейлер. Получилось очень интересно. Мы сможем, кстати, поделиться ссылочкой.
Давай, да, в описании. Да, в описании. Канал твой и вот то, что ты сейчас говоришь. То есть смотри, текст — да, изображение — да, музыка — да, озвучка, да, видео, да.
Более того, сейчас нейросети могут уже создавать видео по текстовому запросу. Это вот только-только, да, сейчас мы.
То есть я сюжет накидала, и мне киношку выдали.
Да.
А я пишу стиль такой-то, в стиле манги, например, да, и мне вот
я
там...
Я не работала с этим, не пробовала, да, с этими нейронками,
потому
но...
Потому что стилистика такую, там, я не знаю, такую черно-белое кино. Там,
я думаю, что все это...
Будет.
Думаю, что
а,
это
есть
уже есть. Да, уже есть.
Ой, слушай, сообщаюсь с тобой, как в будущее попало, думаю, надо же, вот ведь, а, жизнь какая как бежит, и что нас ждет. Это же все вот просто надо принять. Подружиться, вот, понимаешь?
Я думаю, что вообще потенциал огромен, даже если мы говорим только про образование. Вообще, кстати, Билл Гейтс сказал, что нейросети в ближайшее время больше всего трансформируют образование и медицину.
Угу.
То есть, вот, наверное, в этих сферах больше всего потенциала сейчас. Если мы говорим про образование, я вижу огромные возможности в персонализации. В индивидуализации, персонализации образования. Представь, если у каждого ребенка будет свой персональный репетитор. Как ты думаешь?
Это внешность, голос. Вот это вот ты имеешь в виду? Это же будет робот говорить.
Это не так важно, в какой форме это
да.
будет. Пока сейчас мы говорим про текстовый инструмент, да, угу. про ИИ-тьютора, да, такого помощника.
Угу.
Помощник будет отвечать на вопросы ребенка, будет давать, формулировать задачи. И более того, он не просто формулирует задачу, а он отслеживает ход мысли ребенка, он может его скорректировать где-то, он может дать наводящие вопросы и привести ребенка к нужному результату, к правильному
это
результату.
Волшебно будет.
Это вот сейчас уже есть подобные продукты. Много стартапов, которые как раз двигаются вот в этом направлении и пытаются...
ИИ-тьютор,
да. То есть это такой помощник, персональный репетитор для каждого ребенка. И эти ИИ-тьюторы, они должны... Почему мы не можем вот сейчас да, взять и использовать? Потому что сейчас нейронка может и оказывает детям медвежью услугу. То есть
да.
она выдает детям готовый результат.
Да.
Это большая проблема. Для того, чтобы избежать этого, должны быть нейросети, обученные на другом материале. То есть мы говорим уже о других датасетах. Датасет — это как раз материал, на котором строится машинное обучение.
Uh-huh.
И эти нейросети должны быть обучены таким образом, чтобы они работали по так называемой сократической методике, да, методика Сократа, когда
uh-huh.
ты не даешь готовых решений, но ты помогаешь детям прийти к правильному решению, к нужному результату с помощью наводящих вопросов, с помощью комментария. И получается, что вот у каждого ребенка есть свой персональный репетитор, и более того, есть цифровой след, и мы можем вот этот путь, этот трек ребенка полностью отследить.
Я даже сейчас представила картинку. Он сидит перед компьютером. Вначале пошла теория об обособлении определений. Он прочитал, но я не знаю, это контролируется или нет. Пусть будут упражнения. Если видит ИИ ошибки, он анализирует и задает вопросы. А вот в этом месте
да,
как? И, соответственно,
да,
ребенок отвечает.
Да.
Это прям диалог. Два цвета подсвечено.
Да.
И ученик.
То есть это учитель-ученик.
Да.
Роль такая. Учитель-ученик. Только у каждого ученика свой учитель. И этот учитель находится с этим учеником. Он ведет его за ручку от и до.
Угу.
Это очень большая проблема. Мы вот на последнем занятии литературы провели необычную для нас форму занятия. Я попросила детей задать вопрос по роману «Война и мир». Мы собрали вопросы детей. Каждый задал по 3 вопроса, перемешали их, и каждый вытягивал как
mm-hmm.
фант вот этот вопросик
mm-hmm.
и отвечал на свой вопрос. Я посвятила этому заданию целое занятие, целый урок. И ты не представляешь, сколько всего вскрылось. Дети говорили целый урок, я вот только ходила с коробочкой
угу,
и раздавала вопросы. Да, насколько дети по-разному воспринимают текст, насколько дети по-разному воспринимают одну и ту же сюжетную линию, и как они по-разному интерпретируют какие-то
угу.
события из романа. Мы ужаснулись, и кто-то из учеников предложил на основе этого занятия написать фанфик по «Войне и миру». Потому что было множество интерпретаций. Интересные факты очень всплывали. Например, о том, что Андрей Болконский вступил в масоны. Или Пьер сделал предложение Сонечке. Да, причем один и тот же текст, один и тот же роман. Такое ощущение, что дети читали разные романы под названием «Война и мир». И я думаю, что детям как раз не хватает очень вот такого персонального, да, тренера, персонального тьютера, который бы помогал отвечать на вопросы, который бы сопровождал. Ведь у учителя, даже хорошего учителя, который включен в процесс, да, ратует за результат, даже у такого учителя не хватит ресурса на весь всех. Класс, на все классы, чтобы с каждым ребенком поговорить, чтобы понять, да, его картину мира и где-то подкорректировать ее для того, чтобы, ну, ребенок пришел к нужному результату.
Дай бог так и будет, потому что вот эта персонализация, она, конечно, эффективна. Результат-то будет виден.
Да, есть очень интересная такая теория Блума. Он говорил о проблеме двух сигм еще в конце 20 века. По-моему, это 1984 год. Что это значит? Любой ребенок, у которого есть персональный тренер, репетитор, он на два уровня, на две сигмы выше находится, нежели ребенок, который работает вот в стандартной, да, в классно-урочной системе, да, живет в классно-урочной системе. Угу. И считается, что вот нейросети, они могут помочь решить вот эту проблему двух сигм, да, помочь вот этим детям подняться на необходимый уровень.
Чтобы из точки А в точку Б они попадали наибыстрейшим способом.
Ну да, и в принципе попадали.
А, да, и в принципе попадали, это точно. Даже не знаю, что у тебя спросить. Может быть, каков или потенциал, или что? Вот мы, в принципе, сейчас уже обозначили с тобой какие-то потенциальные вещи.
Да, наверное, тут еще знаешь, что можно упомянуть? Мы сказали о потенциале для детей, можно еще о потенциале для учителей.
Да.
Например, что лично я очень жду от нейросетей, это проверку работ детских. Вот представь, что тебе не нужно брать домой пачку сочинений и сидеть проверять все это. Это делает за тебя нейросеть. На самом деле, до последнего времени мне эта идея казалась фантастической. Пока недавно я не наткнулась на Ютубе на интервью с одним из разработчиков стартапа похожего. То есть уже сейчас работают над тем, чтобы создать нейросеть, умеющую проверять сочинения ЕГЭ. Работает команда, в которой есть эксперты ЕГЭ. Ну, есть, конечно, все требования ФИПИ, есть сочинения детей, базы сочинений. И нейросеть как раз тренирует эти сочинения проверять.
Без работы останемся.
Я думаю, что здесь меняется модель взаимодействия учителя и ученика. И вот прочитала где-то недавно очень интересную мысль о том, что в ближайшее время учитель, он давно перестал уже быть носителем информации, да, таким единоличным носителем информации.
Единственным источником.
Да. И вот говорят, что благодаря нейросетям учитель станет, знаете, таким приятным собеседником для ребенка, с которым можно будет побеседовать на умные темы. Да, на какие-нибудь. Это опять какие-то человеческие качества на первый план выходят. То есть просто поговорить, пообщаться, порассуждать, да, получить какой-то отклик. Как-то так.
Люция, хотелось бы в конце нашего общения какую-то точку поставить. Может быть, ты нам что-нибудь скажешь?
Да, есть одна умная мысль, не помню, кто ее высказал, но мне она очень нравится, очень откликается. Если мы будем учить детей сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у них завтра. И поэтому я думаю, что мы не можем, как учителя, остаться в стороне от технологии, игнорировать эту историю, а должны учиться приносить ее в класс, да, учиться получать плюсы от всего этого и учиться внедрять это в нашу сегодняшнюю жизнь, потому что это может быть завтрашним днем наших детей.
Конечно. И фраза такая классная.
Да.
Люция, благодарю тебя за участие. Хотелось бы, чтобы ты, может быть, поделилась в описании ссылками на свой канал Telegram. Пару слов.
Я приглашаю, во-первых, всех учителей, учителей-русистов, в свой Telegram-канал. Он посвящен ЕГЭ, но так или иначе Там проскальзывает самая разная информация. И хотела бы еще на правах рекламы рассказать о своем будущем курсе. На самом деле курс уже сейчас делается. Мы с коллегой придумали курс под названием «Нейросети для учителя». Как мы можем как раз вот принести нейросети самые разные на уроки? Курс будет об этом. Он на самом деле подходит для самых разных учителей, но конкретные кейсы, конкретные примеры мы, конечно, будем приводить из мира русского языка и литературы.
И если мы в описании укажем ссылку на телеграм-канал, то ты там сделаешь, наверное, новость.
Да, курс пока в разработке. Да, мы планируем вот закончится учебный год. Все мы выдохнем.
Да.
И надеюсь, что мы сможем озадачить учителей летом. Я думаю, что к лету, к каникулам этот курс выйдет, и мы обязательно анонсируем его в канале.
Отлично. Спасибо тебе большое. Успехов тебе профессиональных, успехов тебе. Ну, вообще, знаешь, как бы мы же все живем и совмещаем роли, да? Жонглируем семья, работа. Еще хочется на себя время оставить как-то, да? Вот чтобы быть вот в этом потоке. Желаю тебе энергии на себя и на работу, и на семью. В общем, всего тебе самого наилучшего.
Да, спасибо большое за приглашение. Было очень приятно побеседовать.
Взаимно. Спасибо.
Пока-пока.
Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Boosty. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts, а также оставлять сердечки на Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание!